Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, друзья, с вами Григорий Манев. И сегодня мы поговорим об удивительном мероприятии. Вот уже больше 30 лет на Камчатке проходит самая протяженная в нашей стране гонка на собачьих упряжках «Берингия». Это вот такой вот Джек Лондон в чистом виде. Больше 1000 километров по самым красивым местам самого загадочного, самого прекрасного региона нашей страны, ну, лично для меня, по Камчатке. Это на самом деле гонка, это спорт, это своего рода преодоление. Поучаствовать в этой гонке уже большая честь, а вот выиграть ее – это особое событие. И вот как раз сегодня у меня в гостях человек, который в свое время выигрывал эту гонку. Вообще человек очень интересный, владелец ездовых собак, питомника ездовых собак. Вячеслав Демченко. Слава, здравствуй.
Здравствуйте.
В двух словах. Ну, во-первых, в 2018 году этот человек впервые участвовал в гонке «Берингия». Он достаточно давно занимается вообще ездовыми собаками. В 2019 году победил в этой гонке. И вообще человек очень интересный, и из сегодняшнего разговора вы поймете, почему я так считаю. Слава, вот в 2019 году ты стал чемпионом. Вот как пришло в голову решение лететь на Камчатку, участвовать в непростой гонке, потому что все-таки, ну, это другой регион, это другая специфика, начиная от качества снега, и это тоже нужно учитывать, плюс транспортировка собак. В общем, много нюансов, которые нужно принимать во внимание. Вот я прошу прощения за такое слово. Ты не побоялся? Вообще, конечно, к тебе слово «бояться» оно не очень подходит, но все-таки.
Ты знаешь, Гриш, на самом деле эта идея пришла очень давно мне, задолго до 2018 года еще. Потому что я начал заниматься собаками с 2006 года, именно ездовыми собаками с 2006 года, и всегда про гонку «Берингию» я знал, и всегда мечтал в ней принять участие. Я начал заниматься собаками, сначала спринтерскими гонками занимался, потом через год уже в 2008 году я начал участвовать в гонках на средней дистанции. Это была первая гонка, называлась она «Северная надежда». Там прошли 170 километров, и для меня это был просто какой-то рекорд вообще моих всех передвижений на собачьей упряжке. Это была очень тяжелая гонка для меня первый раз. То есть 170 километров мы прошли, как будто совершили какой-то большой подвиг. Постепенно, с годами я проходил другие гонки, там Калевала было 400 километров, Волга-Квест там почти 500 километров.
И километраж увеличивался.
Да, увеличивался постепенно. И в 2018 году от руководства гонки «Берингия» мне поступило предложение принять участие в гонке, которая была уникальной на тот момент, именно тем, что они планировали пройти гонку, сделать ее самой протяженной в мире.
А больше 2000 километров.
Да, дистанция была 2100 километров, планировалась. И старт был на Камчатке, а финиш должен был быть на Чукотке. И организаторам гонки необходимы были гонщики, которые могут пройти похожие дистанции, но с других регионов, не с Камчатского региона. И мне поступило предложение, они полностью мне оплатили весь перелет, и собак, и снаряжение. И вот в 2018 году я принял первый раз участие в этой гонке протяженной. Никто не верил, даже мои близкие не верили, что я смогу пройти до конца, до финиша. На мероприятиях, посвященных открытию гонки «Берингия», я слышал даже между зрителями разговоры, что москвич не дойдет до финиша.
Нет, там было другое. Организаторы думали, ну вот если он хотя бы половину пройдет, значит все нормально.
Да, было такое, да. Было, и они не верили, что я дойду до финиша. Ну, как бы я знал свою команду, я участвовал в разных гонках по всей России и в Европе. И поэтому как бы опыт какой-то был гоночный. Я решил его использовать для прохождения именно гонки Берингии. Вот в 2018 году я пришел тогда вторым. Мы прошли 2100 километров. С разницей от первого места в 3 часа, хотя мы шли 37 дней.
Об этой гонке мы поговорим отдельно. Так все-таки, да, а было вот, страшно или нет?
Нет, вы знаете, сначала страшно было начать это все. Начать вот эти все действия для подготовки к этой гонке, к переездам. Уже когда все началось, оно уже шло как бы такое на автомате.
Глаза боятся, руки
делают. Да. То есть, как бы страх был только в начале, и все. То есть, попасть в новый регион, новая гонка, вообще другой формат гонки. Я таких гонок ни разу не ходил. Поэтому было все как бы так вот немножко страшновато. Но потом как бы все пошло. Уже когда началось движение гонки, начался старт гонки, уже все как бы прошло. И самое интересное, что было в начале, как бы я только стартовал, и буквально через там 3 километра у меня собаки не туда свернули.
Хорошее начало.
Я очень долго пытался их вырулить, меня уже все обогнали, кто стартовал после меня. Я думаю, ну вот и все, гонка не сдалась, у меня была такая первая мысль. Это было на первом этапе. А потом постепенно начал выравниваться, всех обошел, догнал лидеров, группу лидеров, и уже мы продолжили движение в группе лидеров. Тем более у меня были мои лидеры из собачьей команды, молодые, они еще плохо знали команды, мало участвовали в гонках. Для некоторых это была вообще первая гонка в жизни.
Слушай, это авантюра.
Да, была бы такая авантюра серьезная. И вот самое интересное, что молодые лидеры, они прошли очень хорошо гонку, и после половины трассы, когда мы прошли там чуть больше 1000 километров, они идеально меня знали. Команды право, лево, развороты, стой, тише. То есть все эти команды они знали уже, просто идеально выучили. Мало того, что они могли передвигаться по накатанным маршрутам, они научились уже бегать по насту сбоку от основной трассы, где жестче покрытие.
Покрытие и бежать,
да,
легче.
И бежать легче, да.
Дорогие друзья, мы, кстати говоря, открою секрет вообще, как мы познакомились как раз со Славой. Мы познакомились благодаря Берингии. Я недавно вернулся вот с этой гонки, которая проходила на Камчатке в этом году. Ее протяженность составила 1425 километров. Стартовала она 26 февраля и финишировала 28 марта. Работал я там в качестве пресс-атташе. Гонка очень интересная. В этом году получилось, о ней мы тоже поговорим. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире, так что ждем ваших сообщений на наш телеграм-канал. Пишите смс-сообщения. Ну и, конечно же, смотрите нас на YouTube-канале «Радио говорит Москва». С удовольствием также примем вопросы и по телефону нашего прямого эфира 495-73-73-94-8, 495-73-73-94-8. В 2019 году ты стал чемпионом.
Да, правильно.
Вот это была, то есть в 2018 году, то есть ты присмотрелся, в 2019 году ты поехал побеждать, или все было не так?
Нет, было именно так, потому что я уже знал многие нюансы этой гонки, я знал соперников своих, я знал, какая у меня команда и на что она способна. И если считать, что в 2018 году у нас общий объем тренировочных тренировок был перед гонкой около 4000 километров, то в 2019 году, чтобы победить, мы пробежали тренировочный объем чуть больше 5000 километров.
Это всего-то.
Начиная с августа тренировки у нас начинаются, и до февраля мы уже набегали больше 5000 километров.
Вы знаете, на самом деле, вот эта гонка, она, когда участвуешь в ней, вообще как-то соприкасаешься с ней, все время происходит такой отсыл к Джеку Лондону, потому что у него очень много рассказов, которые связаны напрямую с собаками, есть где-то упоминания о собачьих упряжках и так далее. Но вот почему Слава человек необычный, и он вообще как бы, ну вот, есть такое правило, fair play, то есть честная игра. Как правило, То есть это определение включает в себя, чтобы ты, ну, не мешал другим и играл честно, и если у тебя есть возможность, помогал. Но вот то, что сделал Слава Демченко в 2018 году, это вот то, что называется, взорвало вот этот вот мир ездового собаководства, вот той гонки. Объясню почему. Посмотрите, Слава Демченко выходит вперед на первое место. Остается буквально, ну, там, несколько сот километров, и, в принципе, если идет гонка без приключений, то этот бы человек приехал бы впервые на гонку и стал ее чемпионом. Случай уникальный. Но при этом второе место тоже идет хороший парень, Валя Левковский, и Слава начинает показывать свои какие-то приемы, как нужно ухаживать за собаками, как нужно восстанавливать собак, как нужно массировать собак, как их поскорее приводить в норму своему прямому конкуренту. А между прочим, давайте так, если уж совсем откровенно, цена вопроса была: первое место был призовой фонд 3 миллиона, второе место 2 миллиона, третье место 1 миллион рублей, то есть, в принципе, ну, деньги ощутимы. Вот мы с тобой уже знакомы очень много лет, и я тебя никогда об этом не спрашивал. Но вот сейчас, пользуясь случаем, в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва», я тебе задаю вопрос. Зачем ты это сделал? Зачем ты показал своему прямому конкуренту, как можно тебя обыграть? И он тебя обыграл в конечном итоге.
Да, это была такая история. На самом деле, для меня...
Да и ты себе не представляешь, сколько людей крутило пальцем у виска и говорило: Слава с ума сошел.
Нет, на самом деле для меня важнее были и сейчас тоже важнее не деньги, а именно хорошие соперники. Чем сильнее соперник, тем лучше и интереснее проходит гонка. И для меня, я своими инскриптами всегда делюсь, всегда рассказываю, как я тренируюсь, присылаю программы тренировочные, рассказываю, как массировать собак, как их восстанавливать. Хотя вот, ну, сам изучаю это все и сам это потом уже передаю другим, кто меня спрашивает об этом. И на тот момент мне было очень жалко и собак, и Валентина, то, что у него там его лидер захромал, и он действительно мог отстать очень сильно на тот момент. И он не знал, как это сделать, как восстановить собаку. Я ему просто показал, как это сделать, помог ему, дал там эти масла специальные восстановительные.
Прямому конкуренту, да, человеку, который цеплялся
для меня важнее
за первое место.
Хорошие соперники, интересные соперники, и с которыми интересно соревноваться. Когда для меня ценнее победа именно с хорошими соперниками и очень сильными соперниками. Когда приходишь на гонку и знаешь, что там, ну, команды намного слабее твоих команд, но эта гонка неинтересная. Да не скучно, я на такие гонки стараюсь не ездить. Если я знаю, что там очень хорошие соперники есть, высокого уровня, очень хорошие команды у них, они очень хорошо, интересно готовятся, у них есть чему научиться, только тогда я могу приехать на гонку и чему-нибудь новому для себя научиться, потому что тогда, если ты проигрываешь сильному сопернику, значит, ты чему-нибудь учишься. Если выигрываешь у соперника, значит, научиться нечему в этой ситуации.
Вот посмотри, ты участвовал в достаточно большом количестве гонок, то есть ты профессиональный каюр, человек, который, в общем, профессионально занимается этим, у тебя питомник, то есть ты весь с головой уходишь в этот процесс. Но вот для тебя берингия, ну, наверное, как и для многих людей, которые занимаются ездовым спортом, стоит особняком. Почему?
На самом деле...
Там только дело в километраже?
Нет. Это становится образом жизни, на самом деле. И после первой берингии, когда только закончилась, она там в апреле, кажется, закончилась первая берингия, у меня уже в апреле начались мысли, как поехать на вторую берингию на следующий год. Поэтому там другой образ жизни, там другое мышление, другие люди, другие условия гоночные. И уже когда занимаешься, участвуешь в берингии, про другие гонки уже перестаешь думать вообще. То есть это становится какой-то отдельной жизнью. То есть я уезжаю там на 2-3 месяца, на полтора месяца, на 2 месяца уезжаю на эту гонку, и там происходит совсем все по-другому. Все по-другому живешь, по-другому там как-то тренируешься, по-другому воспринимаешь все, что происходит вокруг. Поэтому берингия для меня стала образом жизни. Вот, и я надеюсь, что еще попаду на нее все-таки.
Да куда ж ты денешься с таким подходом? Я обещал вам рассказать немножечко о гонке этого года, и на самом деле это было очень интересно. 1425 километров стартовали мы практически из центра полуострова, села Эсса, потом вышли на западное побережье к Охотскому морю, прошли там где-то, наверное, километров 600 по побережью Охотского моря, чем сложна эта трасса, поскольку погода очень быстро меняется. Это может быть лютая стужа, а потом идет резкое потепление, и собакам очень тяжело идти вот в таких условиях, потому что все-таки ездовые собаки – это животные особые, им нужно охлаждаться. Потом был очень интересный и вместе с тем опасный Карагинский перевал. Место вот такое вот до жути красивое. Перешли Карагинский перевал, вышли на восточное побережье Камчатки, к Беринговому морю и спустились потом южнее, и гонка закончилась в поселке Усть-Камчатск. Победителем стал Андрей Семашкин, наш общий с тобой друг, человек, который, ну вот тоже, он фанатично предан гонке, предан собакам, предан вообще ездовому спорту. Отсюда вопрос. Слава, скажи мне, а вот можно заниматься чем-то еще и плюс ездовым спортом, вот на таком уровне? Или это уже только вот, чтобы стало твоей профессией, твоим образом жизни, твоим мировоззрением?
Смотри, Гриш, если заниматься, готовиться к большим гонкам и участвовать в гонках, то есть это нужно посвящать свою жизнь полностью. Почему? Объясню очень просто. Все время свободное, которое у тебя есть, не то что даже свободное, а все время фактически, круглые сутки, ты посвящаешь подготовке гонки, подготовке собак, подготовке себя. Если считать, сколько мы тратим времени на подготовку команды, то есть сама тренировка у нас длится, если уже начинаем мы тренироваться с августа, с начала августа, у нас по 40 минут в день проходит тренировка, то уже где-то в ноябре, в декабре начинается от 6 до 9 часов тренировка в день, и при этом 6 тренировок в неделю. То есть почти весь день у нас проходит в тренировке. И это получается огромные нагрузки, просто огромные физические нагрузки, психологические нагрузки на собак, психологические нагрузки на людей. Поэтому, конечно, очень тяжело это все. Плюс иногда ломается техника, приходится быстро, очень в ускоренном темпе чинить. Ломается снаряжение, рвется снаряжение, там собаки устают иногда, иногда заболевают, иногда приходится, ну, бывает раз в году мы делаем прививки всем собакам. Естественно, какие-то не вылетают из тренировок, и мы
пропуски, да,
эти дни используем для того, чтобы подготовить технику к следующим тренировкам. Поэтому фактически, вот у меня жена подтвердит, что когда я прихожу домой, когда начинается тренировочный период, я просто падаю и сразу отключаюсь, засыпаю.
У тебя вот жена святой человек.
Да, она терпит много-много лет уже все. Вот, фактически, и получается, когда я начал участвовать в Берингии, я ни разу не был у нее на день рождения, потому что у нее 21 марта день рождения, а я в это время нахожусь на Берингии. И получается, с 18 года, только в этом году, я смог попасть к ней на день рождения.
Дорогие друзья, напоминаю, мы работаем в прямом эфире, ждем ваших сообщений в наш телеграм-канал, смс-сообщения, смотрите нас на YouTube-канале «Говорит Москва», и, может быть, кто-то захочет задать вопрос в прямом эфире 495-73-73-94-8. Вот, Слав, я хотел этот вопрос задать в самом конце эфира, но вот не удержусь, потому что мне на самом деле интересно. Вот ты тратишь большие средства, время, то есть вот ты отдаешься целиком и полностью этому виду спорта, этому образу жизни. А для чего вообще все это?
Ты знаешь, конечно, буквально сегодня я читал
форум. Ну, в замке ты не живешь.
Нет,
и
нет.
При этом, ты понимаешь, золотых гор у тебя нету.
Нет. Ты знаешь, сегодня читал форум, Джихо есть вот на телеграм-канале, и там как раз задавали именно этот вопрос. Для чего вы этим занимаетесь? И люди, почти все ответили, мне просто нравится это.
Хорошее объяснение мне такое просто простое.
Это нравится. Ты знаешь, мне тоже просто нравится, да, этим заниматься. Я получаю огромное удовольствие. Ты знаешь, когда идешь на гонки, вот, ну, тоже Берингии, да, и понимаешь, что я здесь делаю? Почему я не сижу на диване перед телевизором, не смотрю эту гонку по телевизору, да, и там, что я здесь в этих морозах делаю? Морожу там себя, там, собак морожу, уставший, сил нету, тащу, толкаю эту нарту или там в гору куда-нибудь лезу. И потом, когда приезжаешь с гонки, проходит буквально там месяца два, и уже думаю, так, все, в мае начинается, надо новый план
составлять. Начинается зуд, да.
Да, и начинает чесаться, чтобы да, куда-то вырваться, побежать. Быстрее бы август начался, чтобы тренировки начать опять готовиться к следующей гонке. И на самом деле так каждый год происходит. На гонке идешь, думаешь, да что ж я здесь делаю, что если приперся опять, уставший, нет, толкаешься ногой, палкой толкаешься, пытаешься помочь хоть чуть-чуть собакам. Из последних сил. И тут через месяц опять, после гонки, через два, так, надо опять собираться на следующую гонку.
Это такое восхождение. В принципе, вот, дорогие друзья, мы вот со Славой общались до эфира и пришли к такому выводу, что вот такие вот супермарафоны – это такой собачий Эверест. Потому что вот просто преодолеть эту гонку, поучаствовать в ней – это на самом деле очень круто. И еще два слова, почему люди этим занимаются? Вот я многим каюрам, многим людям, которые занимаются профессионально ездовым собаководством, задавал этот вопрос. Зачем, ребята? Вот, это обмороженные руки, это безумная усталость. Уже под конец наступает и холодовая усталость. Уже люди начинают там друг на друга, там где-то и косо смотреть. Разное бывает, но при этом есть одно правило. Все, что было в гонке, должно оставаться в гонке. И все они отвечали мне примерно одинаково, что да, ну, приятно выиграть, да, приятно пройти эту трассу, но вот у меня такое ощущение, что есть там что-то еще. Вот то, что вот в русском языке называется воля. Человек живет вольно. И вот когда ты едешь по этим бескрайним тундрам, когда ты устаешь, но все равно ты вот летишь на этой упряжке, и ты получаешь какой-то безумный заряд адреналина, вот этого, я не знаю, какого-то чувства, которое, ну, наверное, сравнить с чем-то сложно, поскольку я тоже имею право так говорить, я в 2015 году сам принимал участие в этой гонке Берингия в качестве участника, а потом работал в разных форматах, ну, в основном именно в качестве журналиста. И вот, дорогие друзья, вот я сейчас вернулся с гонки, я работал там при старшей гонке. И то это безумная усталость, несмотря на то, что ты едешь в снегоходе, и, в общем, у тебя, ну, относительно комфортный уровень жизни. Так, у нас пришло СМС-сообщение первое. Это уровень хобби, где нужно трястись от страха, не заработать на этом. Как-то странно поставлен вопрос. В общем, это
уровень... Я примерно понял.
Да, а вот я нет, слушай...
Я примерно
понял. Но в любом случае, спасибо за вопрос.
На самом деле, это нет, это не хобби уже.
А где не нужно трястись от страха, извините?
Нет.
Не зарабатывать на этом.
Нет, это не хобби. Сначала это было хобби, потому что я работал много лет адвокатом.
Об этом мы попозже поговорим, вот во второй части. Вообще, вы знаете, он был нормальным человеком, он работал адвокатом, то есть все было хорошо, ходил в белой рубашке. Что у него потом переклинило, об этом мы узнаем во второй части программы. Давай, отвечай на вопрос.
Да, поэтому изначально это было хобби, а потом мне показалось этого мало. То есть нужно было еще больше уделять времени собакам. И чтобы принять участие в больших гонках, нужно давать больше времени. Если я даю больше времени, значит, не хватает времени на работу, которая основная была работа. Мне пришлось просто бросить ее.
Ну, понятно. Заняться, а если собаками. Собаки мешают работе, то ну да, его нафиг такую работу, да?
Да, правильно, все правильно. Поэтому примерно так, да, и было. Ну, здесь не страх, даже про страх здесь не надо говорить.
Где не нужно трястись от страха. Не заработать на этом, вот так здесь, извините, я ошибся, извините. Вот, что это просто вот хобби, где не нужно трястись от страха.
Да. На самом деле это такое удовольствие получаешь, его сложно объяснить словами на самом деле, это нужно просто прочувствовать, пройти и прочувствовать это все. По-другому не объяснишь, мне кажется,
все-таки. Еще чуть-чуть времени у нас есть до новостей. Бывали ли стычки с дикими животными, как у Джека Лондона?
Нет, у нас не было. Дело в том, что у нас упряжка большая, там от 14 до 16 собак, и...
Ну, вообще, как правило, животные дикие боятся.
Да, они боятся и не убегают сразу. Единственное, что было, это мы увидели диких зайцев, росомаху издалека. Медведи в это время спят, поэтому они далеко.
Ну, вот лисы иногда докучают.
Лисы, вороны воруют еду у нас иногда, поэтому не было.
Дорогие друзья, пусть неземное счастье украсит ваш дом, поскольку сейчас мы будем слушать новости.
Много тысяч лет назад... Человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
И снова здравствуйте, дорогие друзья. Мы говорим о сегодня о ездовых собаках и рассказываем о самой протяженной, самой интересной, самой сложной гонке на собачьих упряжках, которая есть у нас в стране, Берингия. И у меня сегодня в гостях человек, который выигрывал этот супермарафон, человек, который целиком и полностью посвящен в ездовое собаководство, это Вячеслав Демченко, мой друг. Слава, мы закончили на, так сказать, вот таких вот бытовых вопросах про Джека Лондона, там спрашивали. А вообще, вот сколько таких супермарафонов? Их буквально можно посчитать на пальцах одной руки.
Если говорить о России, то сейчас всего две официально, как бы, из гонки. Это Берингия гонка и Байкал рейс. Но Байкал, они очень сильно отличаются друг от друга. То есть, если Берингия – это этапная гонка, гонщики идут от этапа до этапа, ночью отдыхают, то Байкал рейс, она более сложная гонка считается, линейная. То есть, секундомер запускается на старте, и на финише он включается через 500 километров. Но при этом гонщики, собаки, они отдыхают, когда им удобно будет, сами выбирают график передвижения по маршруту.
Но отдых должен быть обязательным.
Да, есть обязательный отдых, у них там это правилами регламентировано, и в нескольких точках они обязательно должны остановиться и дать передышку собакам и самим себе. Дело в том, что особенно новички иногда не могут контролировать свои эмоции, свой этот запал спортивный, и
даже
гонят, в конце концов собаки устают, сами устают, и они вынуждены будут сниматься с гонки, потому что до финиша они таким образом не дойдут. Поэтому здесь, конечно, должен быть очень такой очень жесткий контроль, самоконтроль и скорости, и вот заставлять себя отдыхать иногда, заставлять себя либо бежать потом тоже. Потому что тут, здесь, конечно, все очень на силе воли построено. Именно вот эта гонка Байкал-рейс. Берингийская гонка, она немножко другая. Там главное пройти этап и дать отдохнуть. Но при этом не загнать собак таким образом, чтобы собаки смогли бежать на следующий этап потом. И себя не загнать. Потому что если ты слишком быстро пробежишь предыдущий этап, на следующий этап ты просто не побежишь никуда, потому что собаки не пойдут от усталости. Поэтому нужно себя контролировать именно тормозами, оттормаживать собаки и не давать им быстро бежать.
То, что касается гонок, есть еще гонка Айдетарот в Америке, это почти 1000 километров.
И больше, да, более 1800 километров.
Да, да, извиняюсь, 1100
миль, 1000 миль, да.
1100 миль у них, да. Да, и туда хотят попасть тоже, наверное, все люди, которые занимаются ездовым собаководством. Почему?
Она считается самой престижной гонкой в мире, и пройдя такую гонку, ты получаешь уже другой статус гонщика. То есть здесь не то, что там, это он не официальный статус, это статус среди гонщиков. То есть если прошел Айдетарот, ты уже считаешься в высшей лиге.
Говорится.
Топ-ган. Да, 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 да. Поэтому, конечно, все стремятся и хотят пройти эту гонку, но она очень сложная, очень тяжелая считается, и к ней нужно готовиться очень тщательно, и даже если срываются тренировки, срывается график тренировочный, то можно уже даже не пытаться пойти на эту гонку. Поэтому тут надо очень четко выдерживать графики тренировочные и четко готовиться, и понимать, что это очень серьезная гонка и очень большая ответственность и перед собой, и перед собаками.
Есть еще гонки в Скандинавии.
Да, есть. В Норвегии, в Финляндии самые популярные гонки, известные гонки, это Финнмарксхлопет и Фемундхлопет. То есть это две большие норвежские гонки. Одна вот Фемундхлопет, там 650 километров дистанция, а Финнмарксхлопет 1200 километров дистанции. Тоже считаются престижными, они на уровне Айдетарота. Это один и тот же уровень, только европейского типа. То есть если Айдетарот проходит на Аляске, то Финнмарксхлопет и Фемундхлопет проходят в Норвегии. Тоже считаются очень престижными, интересными, и туда тоже попасть очень сложно, нужно пройти определенные другие соревнования, которые будут являться квалификационными для этой гонки.
Возвращаясь к нашей Берингии и вообще вот к участиям в подобных гонках, вот для тебя лично. Понятно, что гонка – это спортивная составляющая, это скорость, это соревновательный момент, но есть еще и бытовая сторона. Вот что тебе больше запомнилось именно с точки зрения бытовых каких-то моментов? Потому что, ну, понятно, в общем, взрослого человека, служившего в советской армии, бытовыми сложностями не удивить. Но иногда все равно какие-то, в общем, интересные вещи подчеркнуть можно.
Да. На самом деле, мне больше всего запомнилась ситуация, которая происходила в 2018 году, когда мы шли на Чукотку. Дело в том, что мы попали в очень сильную пургу и вынуждены были остановиться среди тундры. Я пришел первым, Андрей Семашкин пришел вторым, и я стоял и не знал, что делать в этой ситуации. Тут стоят, пурга дует, я собак припарковал, там их разместил на стейкаут, а сам не знаю, что делать дальше. У меня была такая, пурга была настолько сильная, чтобы вы понимали, да, что ставлю термос с чаем, а его просто ветром уносит, улетает. Я бегал, ловил там по тундре, в общем, и боялся отойти далеко от собак, чтобы...
Потому что, да, можно просто потеряться.
Да, чтобы найти их потом. И вот Андрей приезжает, Семашкин, он опытный каюр, более опытный, он в беринге участвовал чаще. Он говорит, что ты стоишь? Говорит, давай лопату, пошли копать яму, будем этот, закапываться в снег. И вот мы с Андреем вдвоем выкопали огромную яму, выкопали где-то около 2 метров глубиной, и до земли так и не дошли, ну, имеется в виду снега, в снегу были. Накрыли ее тентом и сделали себе такое укрытие. И там вот ночевали. Шикарное место оказалось, то есть шикарно переночевали, хорошо выспались, в спальнике замотались, там было тепло, сверху дует, а внизу там прямо вообще очень тепло. Мы туда запустили, где-то около 10 человек там поместилось в нашу эту яму, то есть другие пришли, нам продолжили помогать, выкопали еще такую же яму, вот, мы накрыли по нашему, как бы, этим всем, по нашему примеру. И вот там как раз я тогда понял, что в тот момент понял, что нужно с собой, помимо основного снаряжения, брать еще тент с собой обязательно, потому что палатку при таком ветре не поставишь реально. Ты ее будешь ставить, она будет ее уносить. А тент лучше всего, даже в тент замотаться, уже будет теплее в разы, его не будет продувать ветер. И либо выкопать небольшую яму, если для одного где-то в тундре остановился, заблудился, накрылся этим тентом, там присыпал его как-то, и все, и уже тоже будет тепло, и не замерзнешь. Поэтому вот такие вот именно устройства быта и вот это... наука, которую я там получил, мне очень, кстати, понравилось. Утром встали, мы сразу тут же согрели чаю, попили чай, пожарили оленину на этой же конфорке, даже не разжигая костер. И очень классно там утром проснулись, снега нету, ветра нету, пурги нету, солнце светит, как будто не было ночью пурги никакой. Утром собрались, стартовали и поехали дальше к финишу.
Ну да, это особенность Камчатки, вот такой вот переменчивый климат. Кстати говоря, в этом году тоже произошло очень интересное событие на гонке. Был этап, причем он небольшой этап, всего-то 18 километров от села Усть-Харюзово до села Кавран. Но сложность этого этапа заключается в том, что ты идешь прямо практически по побережью Охотского моря. И началась низовая пурга. Что такое низовая пурга? Когда вот ты стоишь на нарте, и ты не видишь хвост последней собаки в своей упряжке. А иногда ты можешь даже не видеть ничего на расстоянии вытянутой руки. И был дебютант гонки, Леша Иванов, кстати говоря, тоже москвич. И у него собаки... пошли почему-то, как правило, ну, собака, которая упряжка идет последняя, она идет по запаху упряжи, которая идет впереди. А здесь непонятно, почему у него упряжка свернула налево к Охотскому морю. В чем ужас этой ситуации? Там обрыв. Охотское море, ну, мало того, что оно очень холодное, там шторма, и это, в принципе, ну, такой практически билет в один конец. И у него собаки вместо того, чтобы уйти в поселок направо, свернули к морю налево. И сначала Лёша Попов услышал, тоже очень опытный каюр, что там что-то не то, почему-то лают собаки с другой стороны. А самый опытный человек на гонке, Николай Николаевич Левковский, свернул туда, нашел Алексея, показал ему, куда нужно направляться, и только после этого поехал на финиш. И что самое интересное, несмотря на, так сказать, вот... вот на такую ситуацию он потерял время, он пришел предпоследним, но при этом заслужил, есть такое звание на гонке, джентльмен гонки. Вот в этом году он стал лауреатом вот, джентльмена гонки. Очередные вопросы у нас идут. Все никак мы не можем подойти к твоему славному прошлому белым рубашкам. Да, как ты работал адвокатом и что тебя дернуло. Но давай как раз, может быть, здесь и ответишь на этот вопрос. Спасибо, то, что вы прислали. Итак, спасибо, очень интересно про собак. Для того, чтобы заниматься любительским ездовым спортом, нужна только специальная ездовая собака. Вообще, разделяется ли профессиональный и любительский ездовой спорт?
Ну, давайте я начну с последней части вопроса. Нет, не разделяется, поэтому можно участвовать, даже имея одну собаку в гонках на собаках. Единственное, что будет отличаться, это расстояние и дисциплина, в которой можно участвовать. С одной собакой можно... еще по поводу того, какие собаки нужны. Конечно, чихуахуа или йорки, они не подойдут. То есть собака, которая сможет тянуть хотя бы немножко.
Их нужно будет очень много запрягать.
Да-да-да. Поэтому лучше всего собака размером примерно от 20 килограмм, от 16 даже килограмм, можно, если хаски у нас от 16 до 23 сибирские, то от 16 килограмм лучше всего собаку иметь и выше. То есть может быть любая собака, и дворняга, и ротвейлер. Ой, ротвейлер, нет, агрессивных нельзя.
Ты имеешь в виду доберман? Ты
имеешь доберманы участвуют, да.
Курцхар, да, есть ездовые метисы, да, еще. То есть не лайкоиды.
Можно участвовать, да, на любой собаке. И вы можете участвовать в таких дисциплинах, как каникросс, это бег с собакой, скиджоринг, это лыжник с собакой.
Очень популярный.
Да, кстати, очень популярный, и самое большое количество участников именно вот в каникроссе, в скиджоринге.
Постоянно проводятся,
да, есть соревнования. Да. Это велосипед с собакой или с двумя собаками, это скутер, самокат с большими колесами, специально для пересеченной местности, и с двумя собаками тоже можно участвовать. Такое тоже интересная дисциплина и очень такая популярная, одна из самых многочисленных. Есть карт, это летний, я говорю сейчас о летних дисциплинах, карт 4,6 собак. Это четырехколесные тележки специальные, где запрягаются там 4-6 собак.
Но это уже больше профессионально.
Да, это уже ближе к питомникам, которые уже держат большое количество собак. Зимние дисциплины – это упряжка, там 1-2 собаки, есть упряжки 4 собаки, 4-6 собак, есть 6-8, 8-10, 12, 14 и так далее. До 16, по крайней мере, максимально, это то, что можно было запрягать. Поэтому, если у вас есть одна собака, вы можете тоже заниматься...
Ну, в общем, да, можно начинать с одной собаки.
При этом не бросая основную работу, как это я раньше сделал.
Вот следующий вопрос. Ну, это, скажем так, не вопрос, а это такое, в общем, сообщение. Чтобы жить интереснее, нужно иметь хобби, на которое во время отдыха от работы нужно иметь средства. И вот мы подошли к самому интересному. Был нормальный человек, адвокат Демченко, и вдруг... Он как-то переродился в владельца питомника ездовых собак. Вообще, что послужило-то причиной?
На самом деле, я с детства любил собак, у меня всегда были собаки, я вырос в селе, и у меня были всегда собаки, я с ними тоже бегал, запрягал их там в санки, одну собаку, у меня овчарки в основном были всегда там европейские, немецкие, я их запрягал в санки, они меня таскали.
Ездовой спорт уже тебя тогда интересовал.
Тогда я не знал, что такое существует даже такая дисциплина, но вот я читал Джека Лондона в детстве, поэтому я хотел тоже запрячь какую-то собаку, а лаек у нас не было, у нас были только служебные собаки в основном, поэтому приходилось запрягать служебных собак. Вот, и с этого все как бы начиналось, и уже когда я женился, у меня были уже дети, трое детей, мы решили с женой завести собачку для детей, чтобы как бы им было веселее, поинтереснее.
Ну, всегда все начинается с детей.
И вот с этого все началось. И вот мы решили, купили сибирскую хаски первый раз. И, естественно, как бы я знаю, что она ездовая, и позвонил своей заводчице, спрашиваю: Алена, а слушай, а как, что с ними можно делать вообще? Куда-то побегать? Говорит: Слава, вот будет... через неделю, в выходные следующие, будут соревнования в битце проходить. Там каникросс, можешь побегать с ней, купи себе шлейку, пояс и пробежись с ними там. Я приезжаю в битцу, в выходные купил себе шлейку, это все, и этот пояс.
Здесь небольшая ремарочка. Слава служил в воздушно-десантных войсках, поэтому побегать для него, это, в общем, достаточно простое дело.
В тот момент, кажется, наоборот было.
Нет,
в тот момент у меня уже живот появился. Вот, и тут я приезжаю в битву, смотрю, там вся в мыле, взъерошенная, говорю: а где можно поучаствовать? Она поворачивается на меня, смотрит, говорит: так, пояс есть, собака есть, на номер побежишь. Все, и с этого момента я пробежал теперь трудом, и сидел, и шел пешком, и вот думаю, чего я сюда побежал, и через неделю я приехал на велосипеде уже участвовать. А через полгода у меня появилась вторая собака уже, потому что смотрю, на одну бежишь, а с двумя тебя обгоняют. Не, надо вторую собаку. Взял две собаки, еду на двух собаках, тут на четырех на карте обгоняют. Не, надо четырех собак. И вот, когда уже вопрос стал о четырех собаках, у меня возник вопрос тоже о создании питомника. Вот, и тогда уже я нашел место в Дзержинске, Подмосковье, там создал питомник, изначально там у меня был питомник, создал питомник, у меня было там 6 собак или 8 собак, я уже не помню, купил у кстати говоря,
сейчас у тебя питомник в Северном, поселок Северный, да, под Москва. Москвой, да.
Угу. Это Москва, это сам Москва, да. Там у меня 78 собак сейчас живет.
Все, а начиналось-то все с одной
собаки, которую мы купили детям. Я тогда подумал, что как можно сделать так, чтобы и заниматься любимым занятием, это хобби, с собаками, бегать на собаках, и в то же время зарабатывать каким-то образом деньги, но не работая в адвокатуре, потому что я в это время работал адвокатом. И вот тогда мне пришла идея создать питомник и проводить экскурсии, чтобы можно было заниматься и зарабатывать деньги на свое хобби. И вот с этого момента у меня как будто идея разрасталась, росла, и вот мы в какой-то момент я решил бросить адвокатскую работу и заниматься только собаками, только туризмом спортивным, причем туризм...
Слушай, а как жена отреагировала?
Я с ней разговаривал на эту тему, она говорит, она сначала не хотела, конечно, чтобы я бросал адвокатскую работу, и она не понимала вообще этих собак изначально. Ну, потом как бы смирилась с этими, и пока я не придумал, как можно было зарабатывать на этом деньги, она как бы не соглашалась. Ну, тогда уже, когда мы провели первые экскурсии, и к нам прямо очень, это место стало популярным для людей, и москвичей, и иностранцев, и из других регионов приезжали к нам. И вот с этого момента я решил оставить адвокатскую работу юридическую и заниматься только собаками, потому что времени не хватало на работу, на основную. Хотя вот сам туризм, он как бы обеспечивал и меня, и собак, и ну, как бы всю семью, и сам питомник обеспечивал.
Дорогие друзья, если кто-нибудь подумал, что это первоапрельская шутка по поводу того, что вот человек работал юристом, адвокатом и стал заниматься ездовым спортом и послал все это дело куда подальше, нет, это не первоапрельская шутка, не переживайте, это на самом деле так и было. Слава, у тебя собаки очень интересны, это спортивные собаки, которые, в общем, предназначены для достаточно больших нагрузок. Расскажи, пожалуйста, вот об этой стороне твоего питомника, где ты берешь собак, что это за собаки?
Смотрите, у нас питомник основан на собаках, сейчас основан на собаках, которые, это аляскинские хаски, это не порода собак, это тип ездовой собаки, это помесь, это метис. Метис ездовых собак, гончих, легавых, борзых. То есть это намешано специально для определенных спортивных целей.
Все, что может давать высокую скорость и большую выносливость.
То есть и процентное соотношение вот этих помесей, если мешаешь в разном процентном соотношении, дают собак, которые предназначены для разных видов гонок. То есть это уже подход профессиональный, потому что собаки выращиваются для определенных дистанций, для определенных гонок. Вот наши собаки бегают, считаются марафонцами и супермарафонцами. То есть они могут бегать такие дистанции. Называются это тип ездовой собаки аляскинские хаски. Есть еще норвежские метисы. Они бегают спринтерские гонки, очень короткие, то есть до 5 километров. Это хорошая для них дистанция. Если свыше, то им уже тяжелее бежать, и они дают меньше скорость. Но аляскинские хаски, которые у меня, мы покупаем их и в Европе, и в Америке, и в России. Здесь хороших питомников тоже выбираем, ищем и покупаем. Мы, в принципе, уже всех знаем, все питомники знаем, которые здесь в России есть, и мы с ними со всеми работаем, сотрудничаем. То есть тоже меняемся с собаками иногда, то есть общаемся с этими людьми, да.
Ну, на самом деле, вообще мир ездового собаководства – это такая транснациональная субкультура, которая, в общем, даже сейчас она не признает границ. Это свой мир, это своя такая система общения, своя система координат. Вот сразу видно, наш человек написал: «Жалейте собак, они умнее человека».
Однозначно.
Вы знаете, когда... Спасибо за такую реплику.
Да-да-да. Когда я уходил с адвокатской работы, я просто уходил от людей в первую очередь. Потому что мне больше нравились собаки в этой ситуации. Но когда начал заниматься именно ездовыми собаками, я стал больше общаться с людьми, потому что ко мне приезжает очень много людей именно вот на экскурсии, проконсультироваться, пообщаться просто о собаках. Поэтому я стал общаться еще больше, чем... Я думал, что будет после адвокатской работы будет мало людей, я буду жить в лесу спокойно, с собаками, заниматься своим любимым делом, а тут получается, что ко мне приезжает такое количество людей огромное, что...
Да, но ты занимаешься именно своим любимым делом.
Да, и люди, которые приезжают, они тоже уже настроены на позитив. всегда. Они настроены на общение с собаками, на вопросы, которые будут задавать именно по собакам, по подготовке, по тренировке, по тому, что мне нравится и что я люблю. Поэтому мне с такими людьми приятно общаться всегда.
Слушай, а вот были такие моменты, когда тебя просили продать щеночка, и вообще как ты реагировал на это? Потому что все-таки собаки-то специфичные, и собаки не для всех и не для каждого.
Все правильно, да. У нас, вот если зайти посмотреть структуру нашего питомника, у нас собаки сидят раздельно. Девочки отдельно, мальчики отдельно. Сидят. Ну, чтобы не было у нас случайностей никаких. Поэтому и щенки все появляются только по плану запланированные. Мы стараемся щенков заводить раз в 2-3 года, чтобы омолодить наше поголовье собак, потому что они имеют свойство стареть, очень быстро стареют, намного быстрее, чем люди. Поэтому, чтобы не было, ну, чтобы их омолаживать, мы раз там, в 2-3 года получаем щенков только запланированно. И только с теми собаками, которые нам нравятся и которые дадут хорошее потомство. И также, когда ко мне обращаются со щенками, то мы продаем щенков и собак взрослых тоже, только спортсменам, которые будут с ними заниматься. Так вот на улице кому-нибудь пришел продать нам собаку или отдайте нам собаку, мы так не отдаем собак вообще никому. Даже если у нас собака, которая там, допустим, уже не бегает, мало бегает, мы можем ее там кому-то отдать в качестве... для того, чтобы размножать, там какие-то хорошие получить крови щенков. Но если с улицы пришел человек, и мы его не знаем, мы собак никогда не продадим или не отдадим за любые деньги. К нам приезжали буквально вот недавно арабы, предлагали мне большие деньги за моего лидера.
Господи, а зачем он арабам-то
сдался? Я не знаю, зачем ему нужен был, но он хотел там у себя, у них тоже там, оказывается, тоже держат ездовые собаки, он хотел тоже там скупить себе хорошую собаку.
Вот ты знаешь, впервые слышу, я знаю, что вообще сейчас ездовое собаководство, вообще ездовой спорт безумно популярен в нашей стране, я даже знаю, что в Ставропольском крае есть упряжки, и в Азербайджане ко мне обращались люди, которые занимаются туризмом, чтобы я мог подобрать здесь им собак и ко специалистов. Да, то есть сейчас он на самом деле очень сильно развит, и есть Федерация ездового спорта в Южноафриканской Республике, на минуточку, и в Чили. А вообще, сколько людей, вот по твоим прикидкам, занимается у нас ездовым спортом, и что это за люди вообще такие?
На самом деле у нас, ну, несколько тысяч точно занимается.
Я конкретизирую, они все трехнутые на голову?
На самом деле все люди, которые
По-хорошему, да,
потому что для них собаки — это как бы часть жизни, а для некоторых это вся жизнь. Просто когда смотришь иногда там видеоролики, которые выставляют эти люди со своих тренировок, со своей жизни, со своего питомника, и понимаешь, что да, они реально на голову немножко сдвинуты в хорошем смысле этого слова, потому что они живут именно своими собаками, им больше ничего не надо вокруг. Только собаки, гонки, вот этот лес, упряжка и вот тишина, вокруг которой их окружает, кроме вот этого дыхания собак и вот этого окружающей природы. Поэтому, конечно, да.
А вот были такие люди, которые приходили к тебе вот на экскурсию в питомник, которые либо побаивались собак, либо вот то, что называется, ну вот, ну, как детей там насильно притащили родители. И что вообще ты делаешь в этом случае? Что ты им рассказываешь и как ты показываешь, что, ну, собаки на самом деле это друзья человека?
На самом деле это нужно прийти к нам на экскурсию. У нас вся экскурсия сделана таким образом, чтобы показать людям, что собаки не агрессивные, что они друзья все-таки. И к нам приводят очень много и взрослых людей, и детей, которые боятся собак по разным причинам. Испугались, там, кого-то укусила собака, еще какие-то причины. Просто изначально боится человек. Есть, я уже вижу, например, когда приходит человек, который реально боится собаку и который притворяется. Ну, потом это притворство, если человек притворяется, проходит, и они уже нормально общаются с собаками. А те, которые боятся собак, я их потихонечку подвожу именно к собакам. У нас, когда заходишь к девочкам в выгул, у нас есть отделение, где можно зайти, и собаки вас не достанут. Они просто будут прыгать, вы можете протянуть руку, достать собак, погладить, но собаки вас не достанут. Поэтому для таких людей как раз такое место у нас есть. И они привыкают, в конце концов, в конце экскурсии они говорят, что все, мы не боимся больше собак.
Эту фразу приписывают многим известным людям. Я не знаю, кому на самом деле принадлежит это высказывание, но я хочу его процитировать в конце нашего выпуска. Чем больше я узнаю людей, тем больше меня тянет к собакам.
Экзюпери.
Ну, это вот один из вариантов, да. Вячеслав Демченко, «Зов предков», Григорий Манёв. Услышимся на следующей неделе. Пока!